Письмо 89. Разделение философии. Обычно с конца IV века до нашей эры философия разделялась на логику, физику и этику. Подробности этого деления и разногласия отдельных школ перечисляются в письме. Сенека приветствует Луцилия. То, чего ты желаешь, чтобы я написал о разделении философии, показал отдельные члены ее огромного тела, вещь полезная и для стремящегося к мудрости необходимая. Ведь через посредство частей легче подойти к познанию целого. О, если бы вся философия могла предстать подобно Вселенной, когда она открывает перед нами весь свой лик! Как схожи были бы эти зрелища! Тогда бы философия наверняка заставила всех смертных любоваться ею и покинуть то, что мы по неведению подлинно великого считаем великим. Но нам такое не дано, и приходится смотреть на нее так же, как созерцаем мы Вселенную по частям. Правда, душа мудреца охватывает всю ее громаду, обегая ее с той же быстротой, с какой наш глаз обегает небо. Но нашему взгляду, слабому и на близком расстоянии, и принужденному пробиваться сквозь туман, легче рассмотреть все по отдельности, так как целого нам не охватить. Я сделаю, что ты просишь, и разделю философию на части, но не на куски. Ведь полезно разделить ее, а не раскромсать, потому что схватить слишком мелкое не легче, чем слишком крупное. Народ расписывает по трибам, войско делится на центурии. Трибы – подразделение римской гражданской общины. При Сенеке их было 35. Все, что разрослось, познается легче, если должным образом расчленено на части, не слишком мелкие, как я сказал, и не бесчисленные. У чрезмерной дробности тот же порог, что у нерасчлененности. Что измельчено в пыль, то лишено порядка. Прежде всего, по-твоему, я должен сказать, чем отличается мудрость от философии. Мудрость есть совершенное благо человеческого духа. Философия же – любовь и стремление к мудрости. Философия указывает туда, куда пришла мудрость. Почему философия называется так ясно? Само имя ее говорит об этом. Слово «философия» по преданию, придуманное Пифагором, этимологически означает «любовь к мудрости». А мудрость – некоторые определили как знание всего божеского и человеческого. Некоторые же говорили, что быть мудрым значит познать все божеское и человеческое и его причины. Мне это дополнение кажется лишним. Ведь причины – лишь часть всего божеского и человеческого. И философию определяли то так, то этак. Одни говорили, что она есть забота о добродетели, другие – забота об исправлении духа. Некоторые же называли ее стремлением мыслить правильно. Некоторые, то есть стоики. Однако известно, почти что твердо, между мудростью и философией есть разница. Ведь не может быть, чтобы ищущие и искомые были тождественны. Какова разница между жадностью, которая желает, и деньгами, которых желают? Такова же она между философией и мудростью, которая есть ее конечный итог и награда. Философия в пути, мудрость в его конце. Мудрость – это то, что греки называют «софия». Это слово было в ходу и у римлян, как теперь в ходу слово «философия». Это засвидетельствуют тебе и древние тогаты, и надпись на памятнике Доссену. Прохожий, стой, прочти Софию Доссена здесь. Доссен – неизвестный комический поэт. Этим именем обозначалась маска злодея в народной комедии. Некоторые из наших, хотя философия есть забота о добродетели и стремиться к ней как к цели, полагали, что их невозможно разлучить. Ведь нет философии без добродетели, ни добродетели без философии. Философия есть забота о достижении добродетели через посредство самой добродетели. Ни добродетели не может быть, если о ней не заботиться, ни заботы о добродетели без нее самой. Тут все иначе, чем со стрелком, пытающимся издали попасть во что-нибудь, когда целящаяся и цель в разных местах. И иначе, чем с дорогами, которые ведут в город, но лежат вне его. Путь к добродетели идет через нее самое. Значит, философия и добродетель нераздельны. Большинство писавших об этом, причем самых великих, утверждали, что философия делится на три части. Нравственную, естественную и ту, что посвящена человеческому разуму. Первая вносит порядок в душу, вторая исследует природу вещей, третья испытывает свойства слов, их расположение, виды доказательств, чтобы ложь не вкралась под видом истины. Впрочем, были и такие, что разделяли философию и на большее, и на меньшее число частей. Некоторые перипатетики вводили четвертую часть, гражданскую философию, которой, мол, нужно заниматься неким особым образом, ибо предмет у ней совсем другой. Некоторые добавляли еще одну часть, то есть умение управлять домашним имуществом. Некоторые уделяли особое место учению о разных образах жизни. Но все это входит в нравственную часть философии. Эпикурейцы полагали, что в философии всего две части – нравственная и естественная, а ту, что посвящена разуму, они отбрасывали. Но потом, когда сама жизнь заставила их устранить все двусмысленное, изобличить ложь, таящуюся под личиной правды, они ввели раздел, названный ими «учением о суждениях и правилах», то есть ту же, посвященную разуму, часть под другим именем. Они, однако, думают, что лишь дополнили естественную философию. Под другим именем Эпикур отрицал диалектику стоиков как чересчур сложную, но сам был вынужден ввести ее в свою философию под названием каноники. Киренаики устранили и естественную, и посвященную разуму часть, довольствуясь только нравственной, но тут же иным способом ввели то, что устранили. Киренаики – школа, уже угасшая ко времени Сенеки, проповедовала культ наслаждения, как потом эпикурейцы. У них нравственная философия делится на пять частей, из которых одна учит о том, чего следует избегать и к чему стремиться, вторая – о страстях, третья – о поступках, четвертая – о причинах, пятая – о доказательствах. Но причины вещей относятся к части естественной, доказательства к той, что посвящена разуму. Аристон Хиосский сказал, что части, посвященные природе и разуму, не только излишни, но и мешают, а единственную оставляемую им нравственную философию урезал. Тот ее раздел, что содержит правила поведения, он объявил нужным только воспитателю, а не философу, как будто мудрец не есть воспитатель рода человеческого. Итак, поскольку философия трехчастна, мы начнем с разделения нравственной ее части. Было установлено, что и она делится на трое. Первое в ней – наблюдение, назначающее каждому свое и оценивающее, что чего стоит. Дело это чрезвычайно полезное, так как нет ничего более необходимого, чем установить цену каждой вещи. Второй раздел ее учит о побуждениях, третий – о поступках. Первая твоя обязанность – судить, что чего стоит. Вторая – соразмерять и обуздывать в зависимости от этого твои побуждения. Третья – заботиться, чтобы побуждения и поступки друг другу соответствовали, а сам ты ни в тех, ни в других не впадал в противоречие с самим собой. Если одного из трех не будет, нарушится и все остальное. Что пользы знать цену всем вещам, если ты безудержен в побуждениях? Что пользы подавить побуждение и держать в своей власти желание, если ты, действуя, не примешь в расчет времени и не будешь знать, когда, что, где и как надлежит делать? Ведь одно дело знать цену и достоинство вещи, другое – выбрать нужный миг и сверх того обуздывать свои побуждения и браться за дело, а не хвататься вслепую. Ведь в жизни тогда нет противоречий, когда поступок не расходится с побуждением, а побуждение зависит от достоинства каждого предмета, и смотря по тому, стоит его домогаться или нет, становится слабее или сильнее. Естественная философия членится надвое. Научение о телесных и о бестелесных вещах. Оба они разделяются на свои, так сказать, ступени. Учение о телах таким образом, во-первых, о тех, что производят нечто, и о тех, что из них рождаются, а рождаются первоначальные вещества. Учение о них, по мнению некоторых, неделимо, по мнению других, делится на учение о материи, о движущей все причине и о самих первоначальных веществах. Мне остается написать о разделении той части философии, что посвящена разуму. Всякая речь либо непрерывна, либо распределена между вопрошающим и отвечающим. Было установлено, что первая именуется диалектика, вторая – риторика. Риторика заботится о словах, их смысле и порядке. Диалектика подразделяется на две части – о словах и о значениях, то есть о предметах, про которые говорится, и о речениях, посредством которых про них говорится. Далее следуют бесчисленные подразделы и то, и другой. А я на этом кончу и расскажу лишь о главном. А не то, если я стану делить части на части, то получится целая книга изысканий. Я не хочу отбить у тебя, Луцилий, лучший из людей, охоту все это читать, только бы ты все прочитанное немедля относил к людским нравам. Усмиряй себя, будоражь, если есть тебе вялость, обуздывай, если есть распущенность, укрощай упрямство, преследуй и свою, и, насколько сможешь, всеобщую алчность. Тем, кто будет тебе говорить, сколько можно об одном и том же, отвечай, сколько можно в одном и том же грешить. Вы хотите избавиться от лекарства, не избавившись от порока, а я из-за вашего отказа еще упорнее буду твердить свое. Лечение начинает приносить пользу тогда, когда потерявшее чувствительность тела отвечает на прикосновение болью. Я буду твердить то, что и против вашей воли пойдет вам на пользу. Пусть хоть когда-нибудь дойдет до вас чей-нибудь нельстивый голос, если каждый из вас не желает слушать правду, выслушайте ее все вместе. До каких пор будете вы расширять границы владений? Для одного хозяина тесно поле, на котором разместился бы целый народ. Куда должны простираться ваши пашни, если для вас мало засевать земли размерами, равные провинциям? Все течение славных рек проходит по частым владениям. Ваши от устья до истока огромные потоки, что служит границами огромным народам. Но и этого мало. Вам нужно вместить в пределы ваших поместий моря. Нужно, чтобы ваш управитель царствовал за Адриатическими, Ионийскими и Эгейскими водами, чтобы острова, жилища могучих вождей, считались самым дешевым из всего вашего достояния. Владейте, чем хотите. Пусть будет имением то, что прежде называлось державой. Присваивайте, что можете, все равно того, что не ваше, будет больше. А теперь я обращаюсь к вам, чья расточительность так же безбрежна, как и алчность. Вам я говорю, долго ли еще не будет такого озера, над которым не поднимались бы кровли ваших загородных домов, такой реки, чьи берега не были бы унизаны вашими домами? Где не пробьются горячие ключи, там тотчас поднимутся новые пристанища роскоши. Где не изогнется заливом берег, вы кладете основание построек и, довольный только созданной руками почвою, гоните море вспять. Пусть повсеместно блистает ваше жилище. То на горах, откуда так широк вид на сушу и на море, то на равнине, но возносясь ввысь, вровень с горами. Сколько бы вы ни строили, как бы высоко ни строили, вы только крошечные тела и ничего больше. Зачем вам множество спален? Ведь только в одной вы ложитесь. А где вас нет, там все не ваше. Теперь я перейду к вам, чье обжорство, бездонное и ненасытное, обыскивает и моря, и земли. Здесь закидывают крючки, там ставят силки и всевозможные тенета, не жалея труда на преследовании дичи и оставляя в покое только ту, которой вы присытились. Много ли из того, что добывают для вас столько рук, много ли из всех яств отведают ваши утомленные наслаждениями уста? Много ли из всей дичи, добытой с такими опасностями, попробует господин, страдающий поносами и тошнотами? Много ли устриц, привезенных из такой дали, скользнет в его ненасытное брюхо? Вы несчастны, ибо сами не понимаете, что голод ваш больше вашей же утробы. Говори это другим, чтобы, говоря так, услышать и самому. Пиши, чтобы самому читать, когда пишешь. Все относи к нравам, для обуздания неистовых страстей. Учись для того, чтобы знать не больше, а лучше. Будь здоров!